Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Время свободы. Интервью». У микрофона Марк Крутов. Ведет ли Украина переговоры с Россией об обмене задержанных на востоке страны российских военнослужащих на Олега Сенцова и Надежду Савченко? Поставят ли запланированные сепаратистами выборы в Донбассе крест на Минских соглашениях? Какие действия намерена предпринять Украина после вето, наложенного Россией на создание Международного трибунала по расследованию катастрофы Боинга малазийских авиалиний под Донецком? Когда будет исполнено предвыборное обещание президента Украины Петра Порошенко о безвизовом режиме для украинцев со странами ЕС? На вопросы «Радио Свобода» отвечает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Павел, давайте начнем со свежих новостей. На днях представитель Следственного комитета России Владимир Маркин назвал недоразумением украинское ведомство, пытающееся исполнять обязанности МИДа. Ранее на сайте самого российского Министерства иностранных дел тоже не раз появлялись сообщения об Украине, и не только, написанные, ну, как порой кажется, языком советского школьника, пересидевшего на уроках политинформации. Как вы воспринимаете тот стиль, в котором с вами заочно пытаются вести диалог российские власти?
Они, собственно, никакого диалога не ведут. Я так понимаю, что они ведут диалог внутренний. Все эти сообщения, они полностью сориентированы на внутренний рынок. Я вообще всегда считал, что можно вести достаточно тяжелый диалог, резкий диалог. Когда какие-то сообщения или вообще коммуникация, они идут за рамки того, что называется просто цивилизованное общение, я уже не говорю о каком-то интеллектуальном уровне или просто интеллигентном уровне, тогда это перестает быть общение, когда это сознательно демонстрируется хамство и другие вещи. Поэтому мы никак не будем реагировать на такие сообщения. Мы не считаем это ни в коем случае диалогом. А если Следственный комитет хочет общаться с россиянами таким образом, общается, к сожалению, это удел россиян, иметь такой Следственный комитет. Я считаю, что они заслужили большего.
Павел, следующий мой вопрос касается украинцев, которые находятся сейчас в российских тюрьмах и в СИЗО. Это Надежда Савченко, Олег Сенцов, Александр Кольченко. Что делается для их скорейшего освобождения? Существуют ли планы обмена? Велись ли переговоры с российской стороной на эту тему по линии Министерства иностранных дел Украины? Может быть, в МИД обращались родственники, наоборот, задержанных в Луганской и Донецкой областях российских военных, того же Александрова, Ерофеева и других?
Во-первых, для меня и лично очень важный момент. Мы все говорим о Наде Савченко, об Олеге Сенцове, о Кольченко, но у нас ведь есть больше тех, кто сидит сейчас в российских тюрьмах. Давайте говорить вот действительно о всех. Вот к некоторым у нас до сих пор нет обычного консульского доступа. Мы уже что только не старались, чтобы получить консульский доступ к господам Клиху и Карпюку, которые находятся месяцами без какой-либо возможности. То есть, действительно, это такая моя, если хотите, личная просьба, давайте говорить о всех. Во-вторых, мы никогда не перестанем делать все, чтобы освободить политических узников России. И это не вопрос там политики, не вопрос, как пытается иногда. Да, российские власти это представить как политическое давление на Россию. Это вопрос сугубо морали, который важен для всех нас, и вопрос ценностей. Если у нас есть такие ценности, и наши способности эти ценности отстаивать, и если мы это не способны, мы в конце концов не люди. Третий момент связан с тем, что, конечно, кто не говорит о том, что российская судебная система, она, собственно, независима. И последние приговоры Олегу Сенцову и Кольченко об этом очень четко говорят. А иногда это выходит вообще за какие-то разумные даже рамки. Вот как раз этот и Сенцов, и Кольченко, то, что сейчас происходит с Надей Савченко. Попытки увести суд в Донецк, Ростовской области. Кстати, я обратился и ко всем министрам иностранных дел ЕС, и всем нашим друзьям и партнерам, чтобы хотя бы дипломаты присутствовали на этих судах, чтобы вот эти все неправедные дела, которые там творятся, они были всем видны. Поэтому все, что можно, мы обязательно сделаем. Мы на сегодня не ведем переговоры с российской стороной об каком-то обмене. Сначала, к сожалению, выносятся приговоры, и выносятся приговоры, которые снова-таки сориентированы на внутреннее потребление для того, чтобы всех запугать и для того, чтобы создать возможности для дальнейшего торга. Я считаю, что это ненормально и неморально. Но любые возможности для того, чтобы спасти и Надю, и Олега, и всех, мы будем использовать. Как? Пока на сегодня хочу говорить.
Вы сказали, давайте говорить о всех, а у вас есть приблизительные хотя бы данные, сколько всего украинцев сейчас содержится в российских СИЗО и тюрьмах по ложным и сфабрикованным обвинениям?
Ну почему? У нас есть четкие данные. Это 11 человек. Мы всегда об этом говорим. Кто-то по одному обвинению, кто-то по другому. Вот про двух я вам, про Карпюка и Клыха уже сказал. Поэтому мы, во-первых, помогаем и всем родственникам и в плане поддержки, и в плане совета. Я, кстати, вот на этой неделе встречался, долгую встречу очень имел с Марией Ивановной, мамой Нади Савченко. Мы сейчас думаем, как оптимально, я не знаю, оптимально в российской судебной системе, имеет ли это вообще смысл говорить об этом, но тем не менее, вот выстроить всю линию защиты и показать еще раз патологическую абсурдность всех этих обвинений. Поэтому все, что можно, делаем и будем делать дальше. И у нас к этому привлечены действительно лучшие люди.
Павел, вы предложили создать так называемый список Савченко-Сенцова по аналогии со списком Магнитского. Кто в него может попасть и на что рассчитан этот список?
Я считаю, что в этот список должны попасть те, кто действительно участвует в фабриковании дел против политических узников, именно в физическом фабриковании дел. Те, кто собирает ложные доказательства, те, кто передергивает, те, кто участвовал в пытках. И Олег Сенцов четко про это сказал. Все должны в этот список попасть. И каждого, кто был к этому причастен, мы должны в этот список внести. Это должен быть общий список, я считаю, общий. В Европейском Союзе, в Штатах. Потому что люди, которые такими делами занимаются, они не должны быть безнаказаны. Я понимаю, что, возможно, российскому руководству все равно, что произойдет с этими людьми. Но каждый, кто сознательно идет на неправедные дела, должен четко понимать, что рано или поздно, но в списке подобном, он обязательно окажется. И он обязательно наказание понесет. Вот если этого нет, то в конце концов нет какой-то настоящей, правильной и правовой, и высшей справедливости. Поэтому я за этот список буду бороться. Вот иногда мне говорят, ну хорошо, вот ты сделаешь этот список. Да, какие-то люди пострадают. Но как это таким образом подействует на российское руководство? Я считаю, что это вопрос не только политики, а вопрос морали. И каждый, кто участвует в неправильных делах, должен действительно получить соответствующее возмездие, если хотите.
Давайте перейдем к ситуации в Донецкой и Луганской областях. Сепаратисты вскоре собираются провести свои местные выборы, несмотря на то, что Украина настаивает лишь на легитимности голосования по украинским законам. Можно ли будет после этих выборов, если они состоятся так, как этого хотят самопровозглашенные так называемые народные республики, можно ли будет после этого говорить о том, что последний шанс на реинтеграцию оккупированных районов Донбасса в Украину будет потерян, или все-таки нет?
Я не хотел бы заниматься какими-то предсказаниями, но могу четко сказать, что попытка провести выборы совершенно нелегитимные ведет ситуацию никуда. Она в никуда ведет Донбасс, причем ведет совершенно сознательно, потому что к этим выборам Донецк и Луганск подталкивают с Москвы. На сегодня фактически в Донецке и Луганске создана система, когда российские регулярные войска там присутствуют. Российские военные командуют наемниками с России. В этих подразделениях фактически людей, которые представляют Донбасс, очень немного. Их в некоторых подразделениях практически не осталось. Пока Донбасс не получит возможность под контролем международного сообщества действительно выбрать людей, которые поведут Донбасс вперед, вот реально люди Донбасса, ничего дальше не будет. И провести выборы, когда там находятся российские регулярные войска, естественно, будет очень сложно, потому что кто же их тогда признает? Их не признает никто в международном сообществе. То, что предлагаем мы, очень просто. Мы начинаем вместе с ОБСЕ готовить выборы на основе критериев ОБСЕ. Они ведь очень просты. Это свободный доступ представителей ОБСЕ, свободный доступ средств массовой информации, свободный избирательный процесс. Это все вместе с ОБСЕ продумывается, организуется. ОБСЕ и международное сообщество присутствует при этих выборах. И тогда есть шанс, чтобы эти выборы признать. Вот это единственный путь к тому, чтобы каким-то образом Донбасс возвращался к нормальной жизни. Если не хочется Донбасс возвращать к нормальной жизни, тогда придумываются другие способы, тогда придумываются снова-таки какие-то нелегитимные выборы, как средство давления. Никто на это давление не пойдет, потому что все уже прекрасно ситуацию понимают.
Можно ли говорить о каком-то реальном прогрессе на встречах нормандской четверки за последние полгода? Можно ли, например, считать режим тишины, который вроде бы все-таки установился в Донбассе с начала сентября, отчасти итогом этих встреч тоже? Почему, кстати, последняя такая встреча на уровне глав государств состоялась без участия России?
Смотрите, та встреча, которая состоялась, это были очень глубокие предметные консультации, каким образом продвигаться для того, чтобы полностью выполнить минские договоренности. Сегодня у нас есть очень-очень хрупкая, но тем не менее возможность констатировать, что ситуация улучшилась. Я бы не сказал, что это действительно прекращение огня, потому что обстрелы есть, но их меньше. И в этой связи всем прекрасно понятно, что именно Россия влияет на реальную ситуацию на Донбассе. То есть она может или прекратить огонь, или сделать его более интенсивным. Это ведь не просто Донецк и Луганск контролируют то, что там происходит. Поэтому в данном случае или мы идем путем нормализации ситуации на Донбассе, и логика этой нормализации очень проста. Сначала деэскалация, то есть просто прекратить стрелять, начинать пускать ОБСЕ. Сейчас их на половину территории практически не пускают. А куда не пускают? Понятно, там, где находится либо российская техника, либо российские войска. После того, как установится действительно прекращение огня, начать процесс стабилизации, начать процесс подготовки к выборам, выбрать реальных представителей Донбасса и начать говорить с ним, каким образом нормализировать там жизнь, то есть вернуть украинские законы. То есть этот процесс не будет простым, естественно, но к нему нужно идти. Потому что без такого процесса Донбасс будет бесконечно страдать. И в том, что он на сегодня страдает, виновата именно российская сторона, которая сознательно пытается регулировать интенсивность конфликта. И поэтому нормандский формат, он является вот тем уникальным механизмом, который позволяет хоть как-то продвигаться в направлении стабилизации. К сожалению, слишком медленно и не так эффективно, как бы нам хотелось.
Еще одна история, в которой Украина и практически весь мир противостоят России, это международное расследование катастрофы Боинга малазийских авиалиний под Донецком. Создание международного трибунала по расследованию этой трагедии было заблокировано Россией в Совете Безопасности ООН. Означает ли это, по вашему мнению, что шансов узнать правду у нас фактически нет, потому что в рамках расследования международной комиссии вряд ли будут выдвинуты прямые обвинения против России в причастности к этой катастрофе?
Ну почему? Во-первых, у нас расследование приближается к концу. Расследование, оно международное, абсолютно объективное, которое ведется по правилам ИКАО. Но все равно мы создадим механизм. Либо это будет механизм на основе соглашения между странами, либо это будет механизм привлечения в национальную юрисдикцию, который позволит привлекать к ответственности тех, кто это сделал. Россия, наложив вето в Совете Безопасности, она четко продемонстрировала слабость своей позиции и свою слабость. Потому что международный трибунал – это объективный, транспарентный и подотчетный, я подчеркиваю, подотчетный Совету Безопасности механизм, то есть подотчетный всем. Он не может заниматься непонятно чем. Он должен давать отчеты о своей деятельности, причем работает он абсолютно прозрачно. Те, кто заинтересованы в том, что расследование состоялось, они должны хотеть создавать международный трибунал. Это единственный механизм, каким образом дать, кроме того, что привлечь действительно виновных к ответственности, сигнал всем, что если кто-то еще будет планировать подобные акты, это ничем хорошим не закончится. А вот этот акт России, он показал, что таким правом вето можно усложнить ситуацию в поиске виновных. И Россия таким образом дала сигнал всем-всем-всем, любым террористическим организациям, что такие действия ВУН могут такой поиск виновных усложнить. А мы вариант, каким образом будет создан механизм для поиска и привлечения виновных к ответственности, однозначно найдем.
Приходилось ли вам вообще лично общаться в стенах ООН с представителями России? Насколько адекватное впечатление они производят? Потому что по их выступлениям, ну, я имею в виду, в частности, господина Чуркина, иногда складывается ощущение, что это какая-то игра, какая-то дурно написанная пьеса, ну, что не может быть таких речей в ООН в 21 веке. В реальности как обстоит дело? У вас такое же впечатление складывается?
Я был как вы знаете, присутствовал во время последнего заседания Совета Безопасности, когда там рассматривался вопрос создания международного трибунала. И меня просто, не знаю, не столько поразили, а потрясли слова Чуркина, когда он отвечал на те реплики, которые были высказаны. Причем самое главное, что никто, действительно никто не поддержал Россию. Более того, я цитировал слова Священного Писания, а Чуркин попытался меня в конце концов обвинить в каком-то религиозном превосходстве. И получается, что мы и говорим совершенно в разной логике и живем в каких-то разных мирах. Ведь я говорил совершенно о другом. Я говорил, в конце концов, о какой-то высшей справедливости, потому что для людей, которые погибли, для их родственников, для их друзей, для всех нас, это, в конце концов, какая-то высшая справедливость. И я, честно говоря, очень хотел ответить, но удержался, потому что я считаю, что это не вопрос дискуссии. А вот то, что мы делаем, потому что это уже не политика, это какое-то моральное измерение. А так, то, что делается российскими представителями Совета Безопасности, это пропаганда, которая сориентирована снова-таки и на внутреннее потребление, но и на внешнее. Эта пропаганда давно ни на кого не действует. Но если ее надо продолжать, и кто-то принимает решение об этом, к сожалению, и дальше будем это выслушивать. Но очень жаль.
Павел, а готова ли Украина взять на себя часть ответственности за катастрофу Боинга? Ну, в том плане, например, что касается, и этот вопрос задают не только в России, что касается незакрытия воздушного пространства над Донецком в тот роковой день.
Смотрите, мы ведь очень детально пояснили всю логику. Это ведь дело специалистов, и в том числе Международной комиссии с расследования. Отчет будет опубликован, там есть очень четкая логика. Ну и кроме того, ведь прекрасно вы понимаете, что никто тогда не мог подумать, что Россия способна поставить на Донбасс такие системы, как Буки. Ведь это просто никому даже в голову не могло прийти. Вот я, например, очень хорошо помню лично, как я узнал новость о том, что сбили малазийский Боинг. Я был на заседании Совета Безопасности. И сначала, когда эту новость просто принесли, я первые секунды в это просто поверить не мог. Это для всех было абсолютным шоком. Поэтому все это детально будет отражено в результатах расследования.
Павел, давайте о другой теме. Президент Украины Петр Порошенко в рамках своей предвыборной кампании много говорил о безвизовом режиме для украинцев. С Евросоюзом назывались даже сроки, например, 1 января 2015 года. ВОЗ и ныне там, или какой-то прогресс в этом вопросе все-таки есть? От чего или от кого зависит решение этой проблемы?
ВОЗ, я не знаю, ВОЗ ли это, но он совсем не там. У нас как раз на этой неделе было 3 миссии Европейской комиссии, которые смотрели, каким образом продвигаются реформы в ключевых направлениях. Как я понимаю, что результаты, они весьма позитивные. Еще несколько миссий будут вот в ближайшие недели, и мы очень надеемся, что до 15 декабря у нас будет окончательный отчет, позитивный отчет о тех реформах, которые Украина должна была завершить. В рамках так называемой второй фазы есть первая фаза, есть вторая фаза продвижения к безвизовому режиму. И тогда уже в следующем году мы все надеемся, что технически можно будет осуществить возможность безвизового режима, потому что для всех украинцев это ведь не только возможность ездить без виз, ведь сейчас визу получить намного проще, чем условно 5 или 10 лет назад. Это возможность принадлежать к европейскому пространству. Это чувство европейской свободы. Это ведь для всех очень важно. Поэтому я всегда говорю, что те реформы, которые мы делаем в рамках безвизового режима, они важны для Украины и вне рамок движения к безвизовым свободам. Но мы должны открыть для себя Европу окончательно. Европа должна открыть Украину для себя. И для этого нужна свобода, свобода движения. Я вот убежденный сторонник евроинтеграции. Я верю, что через несколько лет граница как таковая между Европейским Союзом и Украиной будет таким сугубо географическим понятием.
Украина спустя довольно большое время с начала войны на востоке страны все-таки отменила для россиян возможность въезда по внутренним паспортам. Однако речь о введении виз для граждан России пока не идет, несмотря на то, что многие украинские политики и активисты вас к этому призывали. В чем причина нежелания Украины вводить визы для россиян?
самом деле мы отменили действительно внутренние паспорта, потому что иначе контролировать поток движений через границу украинско-российскую было очень трудно. Но на самом деле мы должны прийти к нормальной европейской модели взаимодействия и к нормальной границе, украинско-российской границе, которая будет действовать как любая эффективная европейская граница. Сейчас у нас есть стратегия, каким образом сделать границу действительно европейской, современными способами контроля, и мы этого однозначно достигнем. Поэтому любые другие решения, которые будут приняты, они все будут базироваться на том, каким образом мы эффективно можем наладить контроль за движением через границу. Вот это обмен внутренних паспортов, мы считаем, что она очень четко сработает.
Еще один вопрос, которым часто задаются и украинцы, и белорусы, и россияне. Почему так сложно получить вид на жительство в Украине и гражданство? Главная тема иностранцам, которые бежали из России на Украину от политических преследований, ну или просто не согласны с политикой российских властей и уехали поэтому. Многие из них воевали в АТО, но уже больше года вынуждены обивать пороги чиновников. Вот что-то делается для решения проблем этих людей?
Почему сложно? Конечно, вид на жительство получить несложно.
А гражданство?
Не-не, я понимаю ваш вопрос. Это очень хороший вопрос. Я считаю, что все те, кто не могут жить в условиях сегодняшней России, и кто хочет приехать в Украину, они однозначно должны тут приветствоваться. Потому что это их право, и это очень важно для нас, что они приезжают именно в Украину и вкладывают, в конце концов, свои силы, свои эмоции в построение новой европейской Украины. Поэтому в плане получения вида на жительство мы будем однозначно помогать. Ну, есть случаи, которые обошли, по-моему, все средства массовой информации, такие как Маша Гайдар. А вот случаи, которые, к сожалению, к счастью, не столько на поверхности, их тоже очень немало. И мы на самом деле будем последовательно над этим работать.
Давайте вернемся к теме, с которой, собственно, начался Майдан, к соглашению об ассоциации с ЕС. На какой стадии находится сейчас процесс его ратификации странами Евросоюза? И довольны ли вы тем, как оно выполняется, та часть, которая уже подписана? Собственно, первое, что на практике уже получила Украина от этого договора?
На самом деле процесс ратификации идет достаточно быстро, быстрее, чем обычно, как правило, страны-члены ЕС ратифицируют подобные соглашения. Сейчас осталось несколько стран, которые должны его ратифицировать. 22 из 28 ратифицировали полностью. Мы надеемся очень, что до конца этого года процесс формально закончится. У нас уже работают органы ассоциации, было совещание Совета ассоциации, Комитета ассоциации. Мы четко разрабатываем планы, в том числе в рамках адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС. И у нас очень такие амбициозные планы. С 1 января уже в полном объеме будет работать зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Нам очень важно помочь нашим компаниям, чтобы они смогли буквально с первых дней использовать возможности рынка ЕС. Это, с одной стороны, огромный и очень эффективный рынок, а с другой стороны, не очень простой. Ну и вот, кстати, как раз послезавтра у нас в Брюсселе состоятся консультации между Украиной, Европейской комиссией и российской стороной, потому что Россия продолжает утверждать, что существуют какие-то абстрактно-теоретические риски, связанные с функционированием зоны свободной торговли. Иногда говорят, что какие-то товары пойдут с Европейского Союза в Россию через Украину. Иногда там пытаются говорить, что сосиски, которые тут будут производиться, там мясо европейское будет использоваться. Ну и вот всякая такая ерунда. Хотя всем прекрасно понятно, что можно четко отслеживать, если правильно работает вся система и таможни и так далее, любые поставки товаров. Можно, если нужно, менять правила происхождения в двусторонней торговле. Но все, что предлагает Россия, оно на самом деле направлено на то, чтобы Украина не смогла реализовать зону свободной торговли с Евросоюзом. Естественно, это никогда не пройдет. Потому что это невозможно ни с точки зрения наших планов и Евросоюза, и Украины, и с точки зрения вообще, куда мы двигаемся. А на самом деле, в результате всех этих дискуссий Россия очень много теряет, потому что Россия сама диктует декларирует желание в будущем создать общеевропейскую такую зону, где будет больше экономической свободы. Вот как раз с этих дискуссий надо говорить не о рисках, а о возможностях, которые открываются. А на самом деле все ставится с ног на голову.
Существует несколько мнений об эффективности санкций, введенных международным сообществом против России и Украины. Тоже кто-то говорит, что они эффективны, и что поведение России от них напрямую зависит. Кто-то говорит, что нет. Как вы считаете?
Санкции ведь это не стратегия. Санкции — это инструмент, который просто направлен на то, чтобы российские войска перестали находиться на Донбассе. Российские наемники, чтобы перестало поставляться вооружение на Донбасс. Вот это логика санкций. Я считаю, что тем, что Россия делает на Донбассе, тем, что Россия временно оккупировала Крым, Россия сама себя ведет в никуда. И та постоянная попытка представить ситуацию как геополитическую борьбу, мифическую борьбу с Соединенными Штатами, попытка создать какую-то пропагандистскую машину, которая ведет всю Россию в зазеркалье, она является источником, к сожалению, этих санкций. И санкции не предназначены для того, чтобы ослабить российскую экономику. Санкции предназначены именно для того, чтобы заставить Россию выполнять минские договоренности и уйти с территории Украины, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. В российском руководстве есть люди, которые не могут в своем ментальности составить вот тот конструктор, в котором Украина является независимым европейским и единым государством. Вот это и является причиной, к сожалению, всего того, что происходит.
Вскоре в Нью-Йорке состоится Генеральная Ассамблея ООН. Как ваше ведомство будет использовать это событие? С кем вы будете там встречаться? Какие темы обсуждать?
Ну, я даже не могу перечислить, потому что там у меня запланировано больше полусотни встреч уже, причем и в разных многосторонних форматах, и двусторонних встреч. На самом деле, это ведь в каком-то смысле нестандартная генассамблея. Это 70 лет ООН. И после 70 лет у нас есть страна, которая называется Россия, которая нарушает все ключевые принципы устава ООН, которая старается вернуть мир к какой-то кривой, перекрученной версии Ялты и распределения сфер влияния сразу после Второй мировой войны, не понимая, что, помните известные слова Сент-Экзюпери, ведь Земля — это планета людей, это не планета империй. И то, что происходит сейчас, ведь это развитие свободы, развитие собственной свободы и уважение к свободе других. Поэтому Россия поставила всю ООНовскую систему в состоянии кризиса, и мы должны найти средства, чтобы вывести ООН и институты ООН из этого кризиса. Даже использование права вето, причем не только в отношении создания международного трибунала, в отношении других вещей, таких как Сребреница, это ведь вопросы не политические, это вопросы, по сути, морали и нашего понимания изначального ценности, в рамках которых мы живем, и справедливости. Поэтому эта Генеральная Ассамблея должна стать очень серьезной площадкой для обсуждения того, как ООН должна вернуться к своим базовым ценностям и принципам, которые написаны в уставе ООН. И вот это является ключевой задачей, в том числе, естественно, и для нас.
Вот если говорить о людях, а не об империях, с какими словами, Павел, вы бы могли и хотели обратиться к тем россиянам, которые вас услышат на своем, кстати, родном языке, на котором вы прекрасно говорите? У вас есть нечастый шанс сделать это, минуя российскую пропагандистскую машину.
Я просто хочу сказать, что российский народ не заслужил того обращения и того места в этом мире, которое он занимает. Потому что я считаю, что народ, создавший такую культуру, такую науку, сыгравший такую свою роль в истории, он действительно заслуживает большего. Он заслуживает то, чтобы быть неотъемлемой частью мировой цивилизации и быть той частью системы ценностей, которая развивается в этом мире. А сейчас российский народ упаковывают в какую-то упаковку, которая ограничивает его от всего остального мира. И поэтому россияне этого не заслужили.
На волнах Радио Свобода вы слушали интервью с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Прочитать его вы можете на нашем сайте www.svoboda.org. У микрофона был Марк Крутов. Всего вам доброго.
как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
В эфире «Дороги к свободе» перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые. Как сегодня в Украине выполняется закон о декоммунизации? Действительно ли все завершилось просто принятием закона? Есть ли какие-то фактические действия, подтверждающие, что он работает? Мы сегодня поговорим об этом с сотрудником Института национальной памяти Сергеем Рябенко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, вот именно ваш институт – это вот центр, который занимается решением всех этих проблем, если вообще можно говорить, что это проблема.
По сути, наверное, да.
Но, с другой стороны, ведь главными участниками процесса переименования вот улиц, площадей, учебных заведений, даже населенных пунктов, должны быть сами местные власти. И вот как вы наблюдаете? Особого энтузиазма можно говорить вообще, что наблюдается, мягко говоря?
Ну, на самом деле, вы правы, что коммунистических названий у нас достаточно много осталось от Советского Союза, от того периода нашей истории. Но сказать, что закон исполняется очень активно, наверное, нельзя, потому что с момента принятия закона и с момента, когда он вступил в действие, прошло еще не так много времени, но тенденция к его исполнению, мы определенную тенденцию уже наблюдаем. То есть, если говорить об Институте нацпамяти, то к нам обращаются представители местных общин, местные советы, городские головы, в основном это восточные, центральные, южные области Украины. И очень часто это обращение о том, что созданы соответствующие комиссии по ревизии и пересмотру топонимики в пределах тех или иных населенных пунктов. Очень часто просят дать, например, историческую справку о том или ином деятеле, в честь которого названа улица там, или площадь, или же город, или же район в городе.
Я жил неподалеку от бульвара Шевченко, а там была троллейбусная остановка, которая называлась переулок Белинского. Я даже не помню, где этот сам переулок, но остановка хорошо. Я всю жизнь, долгое время был уверен, что это вообще Виссарион Григорьевич, великий русский критик. И тут я как-то купил книгу «Улицы Киева» и стал читать биографии тех, именем кого названы улицы. И каково же было мое изумление, когда я узнал, что Белинский, именем которого назван этот переулок, никакой не Виссарион Григорьевич, а красноармеец Чеслав Белинский, про которого все давным-давно забыли. Он вообще из истории выпал. Неизвестно вообще, насколько этот персонаж был реальным, насколько он был мифологическим. Но вот есть целый переулок, который носит имя этого человека.
Могу привести даже обратный пример. На Харьковщине есть село под названием Хрущева-Микитівка. Первая ассоциация с Никитой Хрущевым. Хотя на самом деле к нему никакого отношения. Названо оно в честь двух казаков.
Хрущева и Никиты.
Хрущева и Никиты, да. На территории Слободской Украины, которые там энное количество лет назад проживали и делали какие-то действия.
Почему в 90-е годы была такая достаточно интенсивная кампания по переименованию улиц, площадей, городов, по избавлению от коммунистических названий без всякого такого закона? Вместе с тем, то, что рядом с исчезнувшим названием остались вполне в себе коммунистические, никого не удивляло. Вот мне всегда поражала эта половинчатость, я не мог понять ее причин.
Мне кажется, тут, наверное, стоит разделить вот эту декоммунизацию, которая прошла в 90-е годы, возможно, на несколько этапов. То есть, первая такая наиболее массовая волна, если брать Украину, это, наверное, сразу после где-то распада Советского Союза, начала 90-х годов и западные области Украины. Если мы говорим об этой части Украины, то, наверное, там декоммунизация по сравнению с другими регионами имела наиболее массовый характер. Львовская, Франковская, Тернопольская область, Закарпатье, Черновицкая область. Там практически не осталось названий, ни городов, ни даже улиц, связанных с коммунистическим режимом. Например, в Ивано-Франковской области ни одного населенного пункта мы не нашли, который имел бы название, связанное с советским периодом. В то же время, если смотреть на центральную, восточную, южную Украину, то там этот процесс, конечно, тоже шел, но более медленными темпами и не так всеобъемлюще, как в западных областях. Наверное, это было связано с тем, что, во-первых, государство, в общем-то, не проводило какую-то политику в этом отношении, то есть она пустила это все на самотек.
То есть зависело от местной власти?
Зависело даже не от местной власти, наверное, а от активности местных общин. То есть там, где вот в западных областях был настроен на то, чтобы дать оценку этому периоду истории Украины и избавиться от этой символики, то там местные власти хотели или не хотели, но должны были идти на, скажем так, на поводу у своих избирателей, у представителей территориальных общин. Там, где местная община не столь категорично выступала за переименование или же снова-таки считала, что, возможно, это где-то стоит делать, но где-то потом, то местные власти, в общем-то, тоже не особо проявляли активность.
Можно ли в этом смысле сказать, что существует определенная ловушка с историческими названиями на востоке и юго-востоке страны? Начиная почему-то, знаете, что вспоминать сразу географическую карту Днепропетровска. Там очень все это ярко всегда было представлено, потому что рабочий город большой, и все эти проспекты были так названы. Но вот с тем же Днепропетровском, да, казалось бы, вот он назван в честь Григория Петровского. Григорий Петровский – это один из самых таких очевидных коммунистических деятелей, бывший народный комиссар внутренних дел Советской России и глава Украинского Верховного Совета, который прямо причастен к Голодомору. Тогда возвращаемся к историческому имени. Да, историческое имя – это Екатеринослав. Да, город назван в честь императрицы Екатерины II. И тоже не устраивает в этой ситуации. И что делать?
На самом деле закон не говорит о том, какое должно быть новое название. Закон говорит о том, что вот имена, например, в честь того же Ленина, Петровского, Дзержинского, их просто не должно быть в топонимике. Но дальше уже это предмет местной общины, какое название она, в общем-то, хотела бы видеть для своего населенного пункта или улицы. И тут уже, наверное, стоит местной общине, опять же, проявить активность, подключить историков, краеведов, возможно, чуть больше узнать об истории своего города. Потому что, опять-таки, говорить о том, что Днепропетровск был только там Екатеринославом, а до Екатеринослава на этой территории вообще ничего не было.
Но то хутор там был.
Хутор, да.
Да, он, конечно, как-то назывался, можно даже легко установить как, но тем не менее, это был ничего не город.
Ну, снова же таки, имеем топоним тот же Кодак, который крепость достаточно известная, связанная с историей Запорожской сечи. Она, конечно, не на том месте, на котором находится сейчас Днепропетровск современный, но, опять-таки, регион близко где-то. То есть...
Вы представляете, как трудно вообще жителям большого города, вот такого, как Днепропетровск, или как Кировоград, придумать его название. Это же не просто, знаете, улицу переименовать. Улицу можно переименовать в 10 раз. Я сам помню, как на моей памяти еще переименовалась улица, которая сейчас называется своим историческим названием Ярославова. Но она на моей памяти была и Большой Подвальная. Мои родители еще помнили и Ворошилова, и Полупанова. И, в общем, то, что улица меняет название, это как-то естественно в нашей жизни. А большой город, представляете, вы живете в Днепропетровске, и вы помните, что он был Екатеринославом. Это как бы дуэт. И оказывается, что эти два названия не подходят. И надо просто придумать что-то, что объединяло бы больше миллиона людей.
Ну, на самом деле, с Днепропетровском как раз проблем, возможно, и меньше всего будет. Потому
Почему?
Что сейчас достаточно большое количество людей считают, что город должен называться просто Днепр, например. То есть, по-украински Днепро в честь реки и, в общем-то...
А с чем могут быть проблемы? С Кировоградом?
С Кировоградом, ну, там есть два варианта, как может называться Кировоград. Есть одна часть местной власти и местных жителей, которые считают, что нужно вернуться к историческому названию Елизаветград.
Ну, тем более, что оно в честь святой, да, а не в честь императрицы.
Ну, с одной стороны, да, с одной стороны,
святая,
да,
была,
но
покровительница,
святая была покровительница императрицы.
Да.
И сейчас появилась новая идея с названием в честь реки, которая протекает в городе, то есть Ингул или Ингульск. Тоже достаточно большое количество жителей Кировограда, в общем-то, не против, чтобы город назывался в честь реки.
Ну, хорошо,
есть еще несколько названий, которые пользуются гораздо меньшей популярностью.
Ну хорошо, а что делать с городами, которые вообще действительно практически как города не существовали, когда это название стало объединяющим для нескольких поселков, которые слились в один город? Вот Днепродзержинск, родной город Леонида Ильича Брежнева. Леонид Ильич же не родился в Днепродзержинске, он родился в Каменском. Но это был один из поселков, которые потом стали этим кошмарным именем называться. Все вместе. Что делать? Возвращаться?
Ну, на самом деле, в Днепродзержинске как раз, насколько у меня есть информация оттуда, насколько к нам обращались оттуда люди, то там как раз вопрос возвращения к названию Каменская или Каменка, он достаточно такой объединяющий для местной общины, и особого какого-то сопротивления нет. Точно так же, как с городом Артемовск в Донецкой области, там есть историческое название Бахмут, Бахмутский уезд.
Городом Орджоникидзе, Днепропетровская область, который возник как градообразующий фактически возле большого предприятия. Я тоже помню, что там не было никаких какого другого названия.
Ну, в общем-то, моя рекомендация, что тут нужно подключать действительно историков, краеведов, людей, которые действительно изучали историю там и этого населенного пункта, там и каких-то сел, хуторов, которые находились до его основания на этой территории. И я думаю, что, в общем-то, ну, какое-то объединяющее название всегда можно найти, которое соответствовало бы требованиям закона.
Этот закон существует параллельно с законом, который увековечивает память героев Второй мировой войны.
На самом деле он существует параллельно с тремя законами, да. С так называемого декоммунизационного пакета. Угу. Один из законов, он действительно увековечивает победу над нацизмом во Второй мировой войне, но есть еще закон об увековечивании памяти борцов за независимость Украины, да, в 20 веке.
Да. Но это законы именами борцов за независимость Украины, улицы на востоке в центре практически не названы, названы на западе, с этим нет конфликтов. А вот есть интересная история с теми военачальниками, например, которые действительно подпадают под действие закона о увековечивании памяти героев войны. А с другой стороны, они члены политбюро ЦК КПСС, члены Центрального комитета партии, люди с противоречивыми тоже биографиями, знаете, потому что мы же знаем, что так жизнь была устроена, что вот ты был героем на войне, а потом возвращался, участвовал в оккупации Венгрии, в оккупации Чехословакии, в партийной работе, в общем, и до войны ты, в общем, был не ангелом, мягко говоря. И что, мы же не представляем себе улицы какого-нибудь Молотова. А Молотов, конечно, был одним из реальных действующих персонажей Второй мировой войны, может быть, даже более влиятельным, чем многие военачальники с точки зрения достижения результата. А улица какого-нибудь генерала или маршала советского, не имеющего, может быть, даже отношения к Украине, она, безусловно, сохранится.
На самом деле, тут есть одно решение, которое, в общем-то, может устроить и жителей, в том числе и восточных, и южных областей Украины, у которых там, возможно, существуют какие-то предубеждения относительно этого закона. Мы должны перенести акцент вот с этого верхнего эшелона, то есть там с политбюро, с генералов, маршала, с вот этого вот иконостаса, на простого солдата, который, в общем-то, на своих плечах вынес всю эту тяжесть войны, и, в общем-то, победа была достигнута не потому, что Сталин там давал какие-то ценные директивные указания, а просто потому, что вот эти вот простые солдаты исполняли свой долг. В любом случае, я думаю, что в каждом населенном пункте найдется солдат, земляк, который связан с этим населенным пунктом, который достойно исполнил свой долг, возможно, имел государственные награды там в период войны, не осуществлял каких-то там преступлений против человечности, воинских преступлений там или геноцида, не дай бог. И вот эти вот люди, в общем, как по мне, они намного больше заслуживают увековечивания в топонимике.
Да, я с этим даже не спорю, я просто хочу понять, что в рамках этих двух законов делать с генералами и маршалами.
Ну, с генералами тут универсального подхода не будет. Тут нужно будет разбирать каждый конкретный случай, естественно. Потому что очень много есть таких случаев, например, когда человек в 37-38 году, например, по линии НКВД, он был причастен к политическим репрессиям, а в годы войны, ну, он формально как бы участник, там, ветеран и...
А удастся Украине оставить свои, собственно, национальные истории одновременно, скажем так, бойцов украинской повстанческой армии и вот руководителей партизанского движения в годы Второй мировой войны? Причем не тут вот таких, как, допустим, Сидор Ковпак или Александр Федоров.
Останутся те, кто не осуществлял воинских преступлений, тех преступлений, которые подпадают, в общем-то, под действие Римского статута, то есть там четыре категории вот этих международных преступлений. Я думаю, что в любом случае, если люди совершали такие преступления, если есть установленные факты и тем более там какие-то решения судов, которыми эти факты установлены, то, в общем-то, эти люди не должны быть глорифицированы, в том числе и в топонимике. То есть, на самом деле, основная цель этого закона, это, в общем-то, государство устами высшего законодательного органа дало впервые оценку советскому периоду истории и коммунистическому тоталитарному режиму, и нацистскому тоталитарному режиму, которые оба по отношению к Украине, в общем-то, были оккупационными.
Сергей Рябенко, сотрудник Украинского института национальной памяти в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Оценка режима, который дается властью, да, и восприятие этого обществом, это, мне кажется, не совсем одно и то же. Потому что сколько бы мы ни говорили об оккупации этой территории на протяжении там, периода 1920-го, допустим, вот, начиная вот ровно с этого момента, по 1990-е, может быть, даже по 2014 годы, а в общественном сознании это не была оккупация. Огромное количество людей не воспринимало себя в качестве жителей оккупированной территории. Этим, кстати, жители Украинской ССР очень сильно отличались от жителей Латвии, Литвы и Эстонии. Но мне кажется, что украинское отношение, оно было иным. И вот как это менять?
Я думаю, что это может измениться только с течением времени, и то, что государство все-таки дает оценку и в своей политике будет проводить соответствующие линии, все-таки оно будет определенным образом влиять, в том числе и на сознание, и того поколения, которое уже не жило в советский период, и которое уже, в общем-то, родилось в независимой Украине и отождествляет себя уже с Украиной как независимым государством. В любом случае, это не будет, как по мне, одномоментный процесс, то есть вот приняли закон, и все там, сознание людей, вот все поменялось. На самом деле, закон это только, возможно, там один из первых этапов переосмысления своей истории. Есть еще четвертый закон декоммунизационного пакета, который напрямую как бы касается процесса декоммунизации, это закон об открытии архива архивов советских спецслужб. И возможно, что именно в связке с тем, что будут открываться архивы, будут извлекаться какие-то новые факты, о которых общество, в общем-то, или не знало, или знало недостаточно, то это все в той или иной мере будет влиять и на формирование сознания.
Есть тут еще, мне кажется, такое важное обстоятельство, как отсутствие, если хотите, общей истории, вот такой, по крайней мере, истории 20 века, у разных украинских регионов. Есть проблема, с одной стороны, вот Запад и центр страны с богатой такой историей, и средневековые, и 19 век, и 18 век, и 20 века были там в начале свои какие-то фигуры. А вот есть индустриальный Восток, где вся история, это вот собственно то, что происходило, начиная с советского времени реально. Появлялись эти города, у них были первые секретари горкомов, обкомов, директора заводов, ничего другого до этого не было, и вот и потом.
В определенной мере да, но, наверное, если покопаться чуть-чуть глубже, именно до основания вот этих вот городов, то, в общем-то, определенный пласт истории и на этих территориях мы найдем.
Да, но население себя с ним не отождествляет, вот еще проблема есть.
Проблема есть, да. Действительно.
Как с этим быть?
Я думаю, что в любом случае, как я сказал, процесс не будет одномоментным, но если все-таки действительно историки, краеведы, вот просто люди начнут больше интересоваться историей, ну, не только своего вот конкретного там села, населенного пункта, а посмотрят чуть-чуть выше, там, на уровень там района, области, то, в общем-то, я думаю, что найдутся и локальные персонажи, которыми, в общем-то, можно будет и гордиться, и которые заслуживают того, чтобы быть увековечены в топонимике в той же. Все зависит, я думаю, действительно от активности общества.
Ну, ведь тут такое восприятие истории, оно ведь полная неожиданность. Я очень хорошо помню, как поражались в Щецине, когда местное издание газеты «Выборчик» провело опрос читателей, кого они считают лучшим жителем Щецина 20 века. И вот люди, которые жили в этом польском Щецине, практически там подавляющим большинством голосов отдали пальму первенства бургомистру довоенного немецкого Щецина, с которым они, это наш, собственно, с которым они никогда не имели ничего общего. Они вообще не жили в этом городе, когда он был бургомистром. Они туда все приехали, когда и все те, кто хоть как-то о нем бы помнил, уехали в Германию. Обаяние этой личности с точки зрения городских традиций столь велико, что оно сильнее последующей польской истории. Тут тоже может быть в украинских реалиях то, чего вы не ожидаете.
На самом деле, может быть, действительно много моментов, которых мы не ожидаем, но, наверное, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает.
А какова роль Института национальной памяти во всем этом вот изменении подхода к истории?
Если говорить о пакете законов о декоммунизации, то мы были одними из разработчиков этих четырех законов. И, в общем-то, один из этих четырех законов, а именно закон об открытии архивов, он напрямую касается и деятельности института, поскольку предусматривает создание отраслевого архива, в который будут переданы документы советских спецслужб.
Ну, то есть это означает, что в какой-то момент вы начнете играть ту же роль, которую, допустим, в Польше играет Институт национальной памяти, вы станете публикатором документов, который будет взрывать общественное, так сказать, сознание.
И публикатором, и, я думаю, и теми, кто будет просто обеспечивать доступ всех, кого интересуют, в общем-то, эти документы. Но я думаю, что с любой стороны, рано или поздно, но эти все документы должны быть доступны обществу.
Да, но есть важная просто интерпретация. Вот я заметил, что в Польше многие сотрудники института стали такими, я бы сказал, самопровозглашенными стражами общественной морали. Они интерпретировали документы. Вы знаете, что такое документы спецслужб? Не мне вам рассказывать. Их можно воспринять так, а можно сказать иначе. Можно понять, что вот этот человек был сотрудником или агентом спецслужб, а можно понять, что он просто был человеком, за которым велось наблюдение, его пытались использовать в качестве агента влияния. С ним там общались, без каких-либо результатов. Так, кстати говоря, объектами интереса института стали многие видные политики в Польше, и им пришлось доказывать, что они не верблюды, мягко говоря, после вывода в института.
Статус польского института памяти народовой, он немножко более широкий, чем статус нашего института, то есть они занимаются еще и иллюстрацией. Да. Да. У нас все-таки иллюстрацией занимаются будут совершенно другие органы, то есть институт даже после принятия специального закона об его деятельности, он не будет заниматься в той мере иллюстрацией, которой занимается польский институт. И, в общем-то, если уже касаться вопроса интерпретации документов, то, наверное, действительно любой историк или исследователь или просто человек, которому интересно поработать с этими документами, он в какой-то мере может интерпретировать их согласно своим там убеждениям, восприятию, знаниям и другим факторам. То есть, в связи с этим, я думаю, что именно то, что закон провозгласил возможность для каждого доступа к этим документам, это будет своего рода гарантией, что даже если кто-то там из сотрудников нашего института, либо же любого другого государственного органа, будет давать какую-то интерпретацию свою этим документам, то кто угодно сможет точно так же поднять эти документы, самостоятельно с ними ознакомиться и сделать свои выводы, которые не обязательно будут, возможно, совпадать с выводами сотрудников института или...
Это я правильно понимаю, что вы уже после Майдана пришли в институт?
Если говорить конкретно обо мне, да. То с июня месяца я там официально. Месяца, да.
Но команда, она так формировалась уже после того, как победила революция достоинства. А до этого институт ведь был фактически синекурой коммунистической партии Украины, вот как это ни странно, да, прозвучит. И вот что тогда, вот я хотел понять смысл его существования все эти годы. Существует институт, который должен, по идее, быть органом, рассказывающим о том, что на самом деле происходило в истории тоталитаризма, а руководит этим органом коммунист и команда там соответствующая. Вам не вышло, что вообще эта институция была вся в руинах?
Если говорить о том институте, который существует сейчас как центральный орган исполнительной власти, то, по сути, он был создан с нуля с января этого года. До того он существовал в формате как научно-исследовательская институция и занимался, в общем-то, насколько я знаю, по общению с предыдущими сотрудниками, больше вопросами теоретическими. То есть они с научной точки зрения пытались дать концепцию, что такое национальная память, как она должна формироваться, что она в себя включает. Ну, в общем-то, сугубо такими научными больше вопросами.
А вы видите, что когда-нибудь в России появится свой институт национальной памяти? Потому что мне кажется, что без его появления, то есть без появления, так сказать, доступа к архивам Комитета государственной безопасности СССР и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, мы никогда с прошлым не рассчитаемся до конца.
Это, конечно, вопрос очень интересный и философский. Я думаю, что для того, чтобы такой институт, либо же какое-то другое учреждение, которое будет заниматься этими вопросами в России, появилось, в первую очередь этого должно захотеть российское общество. То есть оно должно захотеть знать правду, оно должно поставить на повестку дня вопрос открытия архивов. Потому что если общество будет пассивно, и если пустить это все на самотек, то ни государственный аппарат, ни теперешняя российская власть, как по мне, не заинтересованы в открытии советских архивов.
А вы считаете, что в Украине именно общество хотело открыть архивы?
Я думаю, что совпали интересы и общества, возможно, не всего, но, возможно, той части, которая выступила локомотивом и революции достоинства Евромайдана, и части политических элит, и, возможно, какого-то желания хотя бы вот в этом небольшом сегменте стать ближе к европейским странам, ну и вот сыграла совокупность вот этих вот факторов.
Я очень хорошо помню, что в России в начале 90-х годов был очень большой общественный, политический, журналистский запрос на правду и на открытие архивов. Проводились недели памяти, было огромное количество бесед с уцелевшими жертвами сталинских репрессий, но потом наступило какое-то разочарование в этой правде. Может быть, люди посмотрели в зеркало и пришли в ужас. И вот я думаю, не будет ли в Украине такой же реакции? Но только начнет появляться адекватная, правдивая информация о том, в кошмаре, в котором люди жили здесь на протяжении всех десятилетий коммунизма.
Я думаю, что, конечно, какая-то часть информации, возможно, будет шоком для части, либо же большей или меньшей части украинского общества. Но все-таки, я думаю, мое мнение, что правда все-таки важнее, что общество имеет право знать правду.
Все-таки где большая часть архивов, по-вашему? Здесь или в Москве? Вот украинских архивов.
Опять-таки сложный вопрос. Почему? Да потому что до сегодняшнего дня, если, например, брать архив службы безопасности центральной, который находится здесь на улице Золотоворотской в Киеве, то приблизительно мы знаем, какие документы, какая информация здесь находится. Если брать, например, архивы службы безопасности по регионам, либо же архивы системы Министерства внутренних дел, то до конца неизвестно, какие документы там сохранились и сколько их, и мы знаем, можем оперировать только приблизительными цифрами. Есть, конечно, информация о том, что последний председатель КГБ УССР Николай Галушко, который потом возглавил Российскую Федеральную службу безопасности, вывез в Москву в 91 году документы на агентуру КГБ, которая была внедрена в том числе и в некоторые партии национал-демократического толка. Но документального подтверждения ни я, ни те люди, которые сейчас работают в этом архиве, и которые возглавляют его, и которые являются штатными работниками, до сих пор такого документа не находили. То есть информация есть, но...
А списки агентуры есть?
Частично сохранились. В практике КГБ просто была такая особенность, что периодически они документы, которые могли их компрометировать, они почищали, уничтожали. Часть документов, конечно, пересылалась в Москву, части документов снимались копии, делались какие-то выписки. То есть по вот этим вот крохам что-то можно будет восстановить. Но основная часть агентуры, конечно, не сохранилась.
Это означает, что и предыдущий глава службы безопасности Украины, я имею в виду, который был при Януковиче, Катерина Якименко, тоже мог выехать в Москву со списком агентуры, повторить подвиг Галушко, так сказать.
Ну, теоретически, да.
То есть мы все время сталкиваемся в Украине с ситуацией, когда украинская агентура становится легкой добычей российских спецслужб.
У нас, в общем-то, уникальная ситуация с архивом СБУ, потому что служба безопасности, если брать суто законодательный аспект, она не является правопреемником КГБ. Но, тем не менее, до сегодняшнего дня вот по этой традиции такой непонятной продолжают хранить секреты КГБ. Сейчас, конечно, в связи с принятием закона и с новым подходом и руководства службы, и руководства архива доступ людям туда открыт, и, в общем-то, практически 99, наверное, процентов документов, которые могут интересовать общество, то человек может прийти, написать заявление и с этими документами работать. Но, тем не менее, вот при Януковиче была практика, что к некоторым там фондам, делам, документам доступ ограничивался.
В любом случае, это означает, что мы можем еще ждать на пути этой декоммунизации, открытия архива и еще много разных открытий. Нашим гостем сегодня был сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко. Провел эту программу для вас Виталий Портников.
Классный час свободы – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе, российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. Классный час свободы слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».